ваш информационный день только начинается, «Радио Спутник» знает, как правильно погрузиться в новостной поток. Чтобы пройти его пороги, бороться с течением и достичь берега, нужна хорошая подготовка. Полчаса на самое главное в новостной разминке.
В студии Никита Воронков и Дарья Чередник. Это новостная разминка на радио «Спутник». Всем доброе утро. Даша, приветствую тебя.
Приветствую, Никита. Приветствую всех, кто с нами. Напомню, это разминка субботнего дня.
Ну да, на всякий случай, если кто-то запутался в днях недели, напоминаем, что сегодня суббота, 16 октября, на часах 9:05. И я думаю, нам пора.
Пора размяться.
Пора. Бунт в исправительной колонии номер 1 во Владикавказе удалось подавить. Силовики полностью держат ситуацию под контролем. Территория колонии оцеплена. Информация о пострадавших в ходе беспорядков, их подавления пока нет, но известно, что к исправительному учреждению подъезжала карета скорой помощи.
Хотя она могла бы быть вызвана на всякий случай. Ну, в общем, учитывая, что там творилось, вполне возможно, что пострадавшие действительно есть. Эта информация вот сейчас уточняется. Беспорядки спровоцировали двое заключенных. Проводилась плановая проверка и обыски сотрудников вот этой колонии. И вот двое заключенных, которые содержались в ШИЗО, это штрафной изолятор, отказались подчиниться законным требованиям сотрудников. Они пытались дестабилизировать работу учреждения и призвали других заключенных устроить массовые беспорядки. Кое-кто поддался на эту провокацию. Заключенные учинили погром, принялись ломать ограждение в жилой зоне, вывели из строя видеокамеры. И вот тут о количестве задействованных участников, да, информация разнится. Известно, что в этой колонии содержится 600 заключенных. По информации одних телеграм-каналов, все 600 приняли участие в этих беспорядках. По информации других СМИ и телеграм-каналов, 200 человек приняли участие. То есть не все поддались на эту провокацию. Поэтому тут вот тоже еще будут уточняться эти данные. По данным телеграм-канала ОСНОВА, бунтари требовали послабления по режиму, ну вот в частности настаивали на том, чтобы им разрешили пользоваться телефоном. Хотя, насколько я знаю, ни в одной из колоний в России пользоваться мобильными телефонами официально
не разрешено. Ну там не уточняется же, какими телефонами, поэтому...
Ну, вряд ли они настаивали на пользовании стационарными телефонами, которые...
А почему нет?
Ну, слушай, правда, для звонка у них наверняка есть, и наверняка вот этот вопрос как раз-таки так же, как и свидание, так же, как и использование стационарных телефонов, вот это точно, скорее всего, в правилах прописано в законах, что сколько раз в месяц могут к ним приезжать на свидание, там, на пару часов на свидание, либо там на суточные, трехсуточные свидания есть такое, сколько раз в месяц они могут воспользоваться телефоном и позвонить, сколько писем могут отправить на свободу. То есть вот эти моменты, они в любом случае прописаны. Так что здесь речь шла именно о праве пользоваться мобильными телефонами.
Нет, я почему уточняю? Потому что действительно мобильными пользоваться нельзя, но, к сожалению, мы знаем случаи, когда до нас или наших знакомых дозваниваются из таких учреждений. Ты из таких?
Да, мне звонили. Я честно спросила, молодой человек, за что сидите? Обиделся, трубку положил.
Ты знаешь, у меня тоже, да, была такая ситуация, поэтому, ну, я сейчас не голословно делаю заявление, но вообще это такой секрет Полишинеля. В принципе, даже и ФСИН признавал эту проблему, но, правда, в последний год число вот подобных звонков уменьшилось, либо же они мимикрировали под более, так скажем, цивилизованных мошенников, но...
Да, сейчас начали немножко менять кальку, там сейчас немножко с другими вопросами.
Поэтому один из популярных комментариев в интернете по поводу этой новости, что теперь может стать меньше звонков от службы безопасности банка.
Вполне может быть.
Да.
Мне в этом плане одна история очень понравилась. Бабулечки возрастной позвонили, вот такие вот ребятки, сказали, что у вас там движения непонятные на счете. Она схватилась за сердце, сказала: боже, у меня же там несколько миллионов. Да, я готова с вами поговорить, но только у меня все входящие платные, у меня сейчас деньги закончатся. Они там всей камеры скинулись, ей на 500 рублей на телефон закинули, а она больше трубку не взяла.
За моральный ущерб, так скажем, да? За свое время потрачено. Молодец, так и нужно поступать, видимо. Вот, а что касается правила пользования телефонами, я, опять же, посмотрел, как это и чем регулируется. Статья 92 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации. И действительно, есть право на телефонные разговоры, но есть различные уточнения. Например, при отсутствии тех возможностей администрация исправительного учреждения, она может ограничить число телефонных разговоров до 6 в год. Представляешь? До 6 в год.
Раз в 2 месяца.
А как бы кто-то может из заключенных проверить, есть ли техническая возможность или нет. Вот на что я намекал, когда я говорил, что это может быть бунт из-за обычный стационарный телефон. Опять же, в общем-то, все права регулировать эти звонки, контролировать эти звонки, они, разумеется, у администрации. Поэтому
с другой стороны, такие вопросы, как правило, под контролем всевозможных правозащитников, поэтому тут, мне кажется, речь идет именно о мобильных телефонах.
Но сейчас, вот как сообщается, и ФСИН, и правозащитники вот эту ситуацию взяли на контроле, будут разбираться в причинах произошедшего. Напомню, бунт в исправительной колонии номер 1 во Владикавказе произошел, но его достаточно оперативно силовикам удалось подавить. ВМС США не считают действия своего эсминца Чафи в Японском море провокационным, а обвинения в попытке нарушить российскую границу ложными. Как подчеркнули в американском ведомстве, США и впредь продолжат летать, ходить по морю и действовать там, где это разрешено международным правом.
После попытки пересечения государственной границы к эсминцу подошел российский противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Трибутс» и сделал несколько предупреждений. И затем начал вытеснять эсминец из российских вод. После чего американский корабль выкинул флаг. Есть такая система сигнальных таких сигнального общения, да? Выбросил разноцветный флаг, который показывает, что с его палубы готовится взлететь вертолет. И, собственно, поэтому эсминец не может ни курс, ни скорость менять, потому что это будет опасность для экипажа. В ответ адмирал Трибутс сообщил, что в районе проводятся учения со стрельбами, и об этом было оповещение сделано заранее. Это, там сейчас проходят совместные российско-китайские учения. В итоге американский корабль свернул на обратный курс и ушел в другую сторону. Дело в том, что вот инцидент произошел в заливе Петр Великий.
И
Петра Великого, да. И Россия считает эту территорию принадлежащую ей. А США этого не признают и считают российскими водами только 12-мильную зону от береговой линии. И, собственно, вот из-за этого происходят периодически вот такие неприятные инциденты. То есть, герой войны, контр-адмирал в отставке Всеволод Хмыров назвал вот это действие американского эсминца самой настоящей провокацией и попыткой нарушить морскую границу России. Провокации эти действия американского эсминца считают очень многие военные специалисты, специалисты по морскому праву, что это вот со стороны американцев такая попытка прощупать, насколько можно продавить Россию, насколько можно наплевать на те же взаимные двухсторонние соглашения от 72 года для предотвращения вот подобных инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве. Но вот не оставляют США попыток проверять, доколе можно.
На бдительность, да.
Да, доколе можно.
Но и пока, так скажем, проверки проходят удачно с точки зрения того, что наши вооруженные силы бдительными оказываются, и всегда очень оперативно появляется либо корабль, если речь идет о море, либо поднимаются самолеты, которые аккуратно сопровождают, ну, или всячески сигнализируют, что нужно покинуть вот данную территорию, потому что с самолетами чуть ли не раз в две недели происходит
подобное. Ой, да даже, мне кажется, чаще. Мне кажется, чаще. Иногда бывает, что по нескольку дней подряд мы обсуждаем эти сообщения, что вот то в Балтике, то на Черном море, то вот регулярно какие-то истории.
Они... На Востоке, кстати, там у нас вообще-то прямая граница есть с Соединенными
Штатами.
Да, там
тоже. То есть вот все, что касается вот воздушных вот таких авиаинцидентов, они вообще с завидной регулярностью. Мне кажется, они даже не все попадают в СМИ, потому что это уже настолько рутина стала, что, ну, как бы, ну есть и есть. Это уже не новость и не сенсация. А вот на море это, ну, достаточно редко происходит.
Да, но в любом случае СМИ на это обращают внимание, потому что это военные корабли, самолеты, нежели какая-то, или же какая-то боевая техника, потому что мы забыли, что еще и из Сирии иногда приходят сообщения, когда военные патрули там сталкиваются, российские, американские, в общем-то, заезжают американцы на территорию, которая там...
Подконтрольную российским военным.
Именно, да, российской военной полиции. То есть они там патрулируют по существующим договоренностям из Турции, ну и понятно, что и из Сирии. Но это же все, это все военная техника, там есть оружие. И
вот
каждый
именно
подобный инцидент, он чреват тем, что, ну, просто может быть применено это оружие.
А вот этот инцидент, он опасен был еще и тем, что в это же время там проходили стрельбы. И запросто что-то могло прилететь, потому что вот этот район, он там оцеплен, и как бы туда вообще никакие суда не допускаются, ни гражданские, ни военные, потому что, ну, это небезопасно, потому что стрельбы ведутся с учетом того, что вот эта акватория и воздушное пространство над ней, они свободные, что там нет никаких судов, в которые могут попасть вот эти вот боеприпасы.
Делаем сейчас паузу и к следующей новости. НАСА и Роскосмос совместно пытаются установить первопричины инцидента, который привел к изменению ориентации Международной космической станции в пятницу. По мнению космонавта Антона Шкаплерова, Это могло произойти из-за временного пропадания готовности навигационного обеспечения в системе управления движением и навигации модуля «Звезда».
Произошла потеря ориентации в пространстве МКС после того, как при тестировании двигателей корабля «Союз МС-18», на котором в воскресенье на Землю возвращаются космонавт Олег Новицкий, режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд, после съемок первого художественного фильма «В космосе», проводилась вот эта вот проверка двигателей, но почему-то после того, как необходимо было, уже все там было перекрыто, двигатели не остановились и продолжили работать. В результате вот это привело к потере ориентации в пространстве МКС. Продолжалось оно порядка 30 минут. За это время всем удалось справиться с ситуацией. Ситуация не представляла угрозы для экипажа. Это произошло где-то в 12 с небольшим по московскому времени. Экипаж на тот момент бодрствовал, и, соответственно, ну, сразу экстренно были применены необходимые меры, и ситуация была исправлена. В общем, ситуация нештатная, но не критическая. А если в это время еще и продолжали работать камеры, представляешь, какой будет колорит в фильме?
Да, существует подозрение у пользователей глобальной сети интернет, что, возможно, это требовалось
для съемок.
Для съемок, но это скорее на правах шутки, потому что понятно, что не стали бы рисковать безопасностью всех находящихся сейчас на МКС. А там, напомню, помимо Олега Новицкого, нашего космонавта, помимо киношников, уже тобой перечисленных, работают еще, например, американские астронавты, японские три американца, японец, француз, он же является сейчас командиром станции. Вот, так что
там достаточно много
был риск.
Учитывая, что там тоже были такие подозрения, что при стыковке, помнишь, да, с первых двух раз не удалось пристыковаться в результате автоматически. В результате пристыковывались в ручном режиме, и Юлия Пересильд помогала вот в этом процессе. Тоже были обвинения, что якобы для картинки. Ну, что-то я сильно сомневаюсь. Ты представляешь, какой у Пересильд был мандраж, и вот взять себя в руки, вот это вот все, проделать все эти манипуляции, вряд ли это было действительно как-то умышленно, как какие-то действия для киношников. Но для картинки это профессиональная деформация, знаешь, когда стоишь, мокнешь, а рядом стоят телевизионщики и выходят в прямой эфир под дождем так гордо, и ты стоишь и завидуешь. Эх, повезло людям, вот эта картинка, вот это я понимаю. Вот сейчас то же самое.
Это тот случай, когда ввиду дефицита просто-напросто людей ну, требуются любые рабочие руки. Это из серии «А ну-ка, подтолкни». Ну а что делать, если никого вокруг нет, а вы застряли, например, колесом? Также можно спроецировать на МКС. Поэтому вполне себе Юрий Пересильд может участвовать в каких-то вот таких несложных манипуляциях.
К тому же шла же довольно длительная подготовка к этому полету, поэтому нештатные ситуации они отрабатывали. И она, ну, как бы на теоретическом уровне и так слегка на практическом все-таки вот понимала, что она делает. Ну и кроме того, командир руководил ее действиями.
После небольшой паузы к следующей новости.
Вы слушаете «Радио Спутник».
А Одной из главных тем предстоящей встречи президентов Сербии и России станет цена на газ для Балканской республики. Об этом сообщил сербский лидер Александр Вучич. По предварительным договоренностям, встреча президентов назначена на 25 ноября. Сербию не устраивает схема расчета стоимости на голубое топливо, которую ей предлагают для заключения нового договора.
Сейчас Сербии предлагают следующую схему, чтобы цена формировалась на газ на 70% состояла из цены на бирже и на 30% рассчитывалась по нефтяной формуле. При такой схеме, при такой формуле цена для Сербии будет $790 за 1000 кубометров газа. Белград настаивает на другой схеме. Он предлагает рассчитывать по формуле 70% по нефтяной формуле, а 30% по биржевой стоимости. Но даже тогда стоимость получится $510, которых у Сербии все равно нет. Ну, за те же 1000 кубометров. Поэтому...
Но не то, чтобы у Сербии нет, просто это слишком различается с ценой по существующему контракту. Там $270 за кубометр, но он истекает в конце года, поэтому неплохо было бы озаботиться новым контрактом.
Вот, собственно, об этом сейчас и идет
речь. Да, но мы вспоминаем, что конъюнктура немножко поменялась всего газового европейского рынка, и сейчас действительно цены намного выше. Другой вопрос, что все-таки сербы для нас не чужие люди, и поэтому Вучич вполне себе может рассчитывать, что на встрече с Путиным удастся добиться какой-то скидки, но, скорее всего, это будет сделано на какие-то политические обещания. Это мое мнение.
Ну, с другой стороны, мне кажется, вот как раз сербы самые преданные друзья России. Даже когда в 2014 году им махали морковкой в виде дотации и вступления прямо вот здесь и сейчас в ЕС взамен на введение санкций против России, Сербия на это не пошла, сказала, не надо нам ваших дотаций, не надо нам вашего Евросоюза. Мы лучше вот тот рынок, который вы сейчас освободите благодаря контрсанкциям, ответным мерам, мы лучше его займем, мы лучше свою малину повезем на российский рынок, и на этом мы заработаем больше, чем те дотации, которые вы нам предлагаете. Думаю, что да, скорее всего, все-таки пойдут навстречу. Сильно пострадала Сербия, считай, дважды из-за европейцев. Первый раз, когда Болгария поставила препоны Южному потоку, который должен был проходить по территории Сербии, и Сербия должна была стать транзитером российского газа. Второй раз она страдает сейчас, потому что из-за чего произошел кризис газовый? Из-за того, что европейцы решили, что не надо долгосрочные какие-то договоры заключать на поставки газа, а дешевле будет торговать на бирже. А когда резко подскочил спрос на газ, да, когда экономики начали выходить из пике, которая...
С коронакризиса, так
называемого. С коронакризиса, да, который вот в результате пандемии, то спрос возрос, и резко подскочила цена. В результате этого сейчас в той же Великобритании растет еще и цена на нефть. Потому что газ дорогой, домохозяйства и предприятия переходят на более дешевое топливо, а это нефтепродукты и уголь, и они тоже растут в цене.
Напомню, что на биржевых площадках цена на газ достигала и даже превышала 1900 евро.
Там под 2000 доходило.
Да, за 1000 кубометров. Это
в моменте там было 2000.
Неимоверные цифры, даже вот по сравнению с тем, что озвучивается для Сербии по долгосрочному контракту. Делаем сейчас небольшую паузу и еще одна новость. Да. Для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности, так называемых СИМов, могут появиться новые правила. Соответствующее предложение разработали МВД и Минтранс. Как следует из документа, максимальную скорость предлагается ограничить 25 км в час.
Кроме того, может быть ограничена еще и весовая категория. То есть, предлагается для тех транспортных средств мобильных, которые передвигаются вместе с пешеходами, ограничить вес вот этих транспортных средств 35 килограммами. Кроме того, в возрасте до 7 лет передвигаться на велосипедах и вот таких вот самокатах необходимо будет по тротуарам пешеходным и велодорожкам, но обязательно при наличии кого-то из взрослых. То есть дети до 7 лет не могут передвигаться самостоятельно, без какого-либо сопровождения. Еще предлагается гражданам старше 14 лет двигаться по обочине дороги или правому краю проезжей части, но только при отсутствии тротуаров и пешеходных дорожек. Кроме того, им запретят обгонять с левой стороны любые транспортные средства, даже там припаркованные, да, объезжать только с правой стороны, не выезжая дальше, чем обочина крайнего правого ряда. Ну, вот, честно, меня очень расстраивает вот тот момент, что им по-прежнему самокатчикам разрешают передвигаться по тротуарам, потому что, ну, это невозможно. Ходить просто, то есть смотри, сшибут. И сшибают, между прочим. Предлагают вот этими новыми правилами обязать передвигающихся на самокатах и вот таких вот мобильных транспортных средствах показывать руками, как, знаешь, как у велосипедистов, куда он собирается ехать, вправо или влево.
Кстати, на электросамокате не так просто это сделать, еще и на скорости там можно спровоцировать как раз-таки падение. Все заканчивается на этом. Новостная разминка. Спасибо. Работали для вас Дарья Чередник
и Никита Воронков.
Новостная разминка.